эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линий разграничения. Меня зовут Денис Тимошенко. Сегодня 31 октября, вторник, и в течение следующего часа говорить будем о таком. Без бумажки. В дружковке школьники вместо уроков идут за паспортами.
Его напоили, а мы стоим.
Правда ли, что Россия перенесла агрессию с линии фронта в тыл Украины?
Як мені здається, не зовсім коректно і милосердно стосовно тих людей, які потерпіли.
І наш кореспондент Тетяна Якубович розкаже о роботі журналістів на неподконтрольній частині Донбасу. А в студии сегодня мы обсудим свежий социологический опрос российского Левада-центра. Согласно ему, 37% россиян считают, что Россия не должна поддерживать ни одну из сторон конфликта на Донбассе. Почему группировки ЛДНР теряют популярность в России? Зачем был заказан такой опрос? И может ли такими настроениями воспользоваться Владимир Путин, выведя из ОРДЛО российские войска? Сегодня у нас в гостях политолог Александр Полий, а также директор Дома Свободной России в Киеве Григорий Фролов. Друзья, вопрос к вам. С вашей точки зрения, являются ли вот такие вот настроения россиян каким-то значимым фактором для Владимира Путина в формировании внешней политики? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Что еще случилось важного в Украине и мире, сейчас узнаем от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что мандат миссии ООН на Донбассе не должен согласовываться с группировками ДНР и ЛНР. Об этом он заявил в интервью «Грамматикам». По его словам, Минские соглашения заключены между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея восстановить контроль Украины над этими территориями и провести там выборы. Напомню, украинская сторона настаивает на том, что миротворцы должны контролировать всю территорию Донбасса, включая украинско-российскую границу. Президент России Владимир Путин настаивает на том, что миротворцы должны находиться только на линии разграничения и ни на каких других территориях. В так называемых ДНР и ЛНР заявляют, что не допустят размещения миротворческого контингента ООН на Донбассе без одобрения их мандата со своей стороны. Один украинский военный был ранен за прошедшие сутки в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 10 раз нарушили перемирие. Украинские силы применяли пехотное вооружение в ответ, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку противник провів один обстріл неподалік трьох ізбинків. На Донецькому напрямку найчастіше обстріли окупант відкривав в районі Авдіївської промзони і Пісків. Приморський напрямок. Тут противник провів обстріли неподалік Мар'їнки, Водянова та Старогнатівки.
В групіровці ДНР заявляють о боях в окрестностях Донецької на югі контролюємої сепаратистами території. Луганські сепаратисти заявляють об обстрілах населених пунктів Калінова, Фрунзе, Лозовое і Пришиб. Пострадавшая при взрыве в жилом доме в Донецке девушка скончалась сегодня утром. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Пострадавшая студентка Илуна Густилина получила ожоги 2-3 степени, 98% поверхности тела. По словам врачей, она находилась в эпицентре взрыва. Взрыв, напомню, произошел вечером 26 октября в пятиэтажном доме по улице Красноармейская, 84. Пострадали 5 человек, среди которых 2 детей. Силовые структуры, так называемой ДНР, предварительной версией случившегося называют взрыв бытового газа. Окончательная причина происшествия еще не установлена. Горняки шахты Родинская, госпредприятие «Мирноградуголь» снова бастуют. Об этом в Фейсбуке сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, накануне горняки второй смены шахты Родинская отказались подниматься на поверхность. Потом к ним присоединились шахтеры третьей и четвертой смен, сегодня и первой смены. В целом, под землей сейчас находится 14 человек. Таким образом, они протестуют против невыплаты зарплаты. Им задолжали 85% зарплаты за август и сентябрь. К тому же, уже пришло время начислять зарплату и за октябрь. Отмечу, в этом году горняки Родинской бастуют уже не в первый раз. И по прогнозам синоптиков, завтра, 1 ноября, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег, местами с дождем. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем от 2 до 4 градусов тепла.
Донбасс. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
К нашему прямому эфиру с этой секунды присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья. Уже через несколько минут начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Сегодня в студии мы обсуждаем результаты свежего социологического опроса российского Левада-центра, возможно, оптимистичный для Украины. Присоединяйтесь к нашему разговору в прямом эфире. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. А пока к другим темам.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
До 3 дней в очереди за внутренним украинским паспортом нового образца проводят жители Дружковки. Люди жалуются, чтобы подать документы на получение или переоформление главного документа гражданина Украины, они вынуждены буквально ночевать под дверью местного управления миграционной службы. Нельзя ли ускорить этот процесс и в чем причина задержек, интересовался Никита Луцкий.
В очереди за гражданством Украины люди проводят несколько дней. Чтобы только получить шанс подать документы на оформление паспорта, необходимо заранее занять очередь, делится опытом житель Дружковки Ваган.
Хотя бы живая очередь. Здесь и очередь живая, можно даже смело, ну хотя бы пораньше приходить и будешь знать, что уже как бы попадешь туда.
Пораньше это с вечера. Чтобы попасть на прием в миграционку, мужчина пришел сюда в 11 часов вечера и ночевал под дверью. Все это для того, чтобы подать документы сына для получения паспорта гражданина Украины. Но на этом страдания Вагана не закончатся, говорит его жена Асмик.
Но у нас еще второй сын, еще ночь придется стоять.
Но подать документы за один день успевают далеко не все желающие. Евгения приходит уже второй раз и особой надежды на удачный исход не испытывает.
Я уже второй раз, потому что первый раз я не попала сюда, потому что они были заняты, потом у них сервера тут полетели, потом у них что-то еще. И это такая история постоянная. Ну что это такое? В 11 часов вечера занимать очередь, чтобы пойти паспортный стол. Это что такое? Человек вот работает, ему нужно на работу идти. Он с 5 утра здесь стоит. Это вообще, это беспредел полный.
Дружковчанка Алена третья в очереди. Если бы не пришла сюда ночью, то шансов попасть на прием к специалисту сегодня у нее не было.
Кто не прошел, опять следующую очередь занимают и опять на следующую ночь. И опять то же самое.
Не холодно здесь?
Не, тепло. Вы знаете, снег срывается, прям тепло. Здесь полы с подогревом, мы так смотрим. Вот. Женщина, которой муж простоял с 10:30, принесла он сейчас ему чаечку. Все обзавидовались, потому что его напоили, а мы стоим.
Алена также стоит в очереди за сына Данила. Мальчику необходим паспорт, потому что без этого не принимают в техникум. Да и быть гражданином без положенного документа некомфортно. Правда, как праздновать украинское гражданство, еще не знает, говорит ребенок.
Ну, надо его все для начала получить, чтобы потом уже отмечать. Это просто стоять, а ну, так еще документы надо собирать. Ну, тяжеловато чуть-чуть.
Документы для получения внутренних и загранпаспортов, переоформления или замены здесь принимает один человек, поэтому в одной очереди стоят все – дети, старики и путешественники. В местном управлении миграционной службы говорят, что быстрее работать не могут, потому что у них всего 8 специалистов, и это на 60-тысячный город. Кроме того, сама процедура оформления документов достаточно долгая, говорит начальник Дружковского городского сектора Государственной миграционной службы Украины Юрий Левченко.
В настоящее время для того, чтобы оформить ID-карту, необходимо человека сканировать. То есть цифровое изображение лица переносится на анкету, которая в последующем будет на ID-карте. Это цифровые отбитки пальцев. Необходимо тоже сканировать. Плюс документы, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, справка с места регистрации, другие какие-либо документы, обязательно идентификационный код.
Обстановку мог бы исправить открытый с большим пафосом центр предоставления административных услуг. В просторных светлых залах удобные рабочие места, детский уголок, бесплатный Wi-Fi и электронная очередь, и даже вежливые сотрудники. Здесь оказывают более 100 видов различных услуг, вот только оформить паспорт гражданина Украины нельзя. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
И о громком событии вчерашнего дня. Журналист Павел Шеремет, сотрудники СБУ Юрий Возный и Александр Харабериуш, разведчик Максим Шаповал, политик-беглец из России Денис Вороненков, гражданин Грузии чеченского происхождения Тимур Махаури. Раньше резонансные убийства совершались в Украине с интервалом в месяцы. Сейчас же и неделя не проходит, как происходят взрывы или расстрелы. На прошлой неделе взрыв возле телеканала «Эспрессо», в результате которого двое погибших и несколько раненых, среди них и народный депутат Игорь Мосийчук. А прошлым вечером убили пресс-офицера батальона имени Джохара Дудаева Амине Акуеву. Ее муж ранен. По словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, Россия свою агрессию с линии фронта на Донбассе перенесла в глубокий тыл. О том, действительно ли громкие убийства и покушения являются терактами, организованными в Кремле, в эфире программы «Ваша свобода» говорили ведущий Александр Лащенко и ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан.
Це говорить про одне, що ми перебуваємо на етапі чергового масованого масштабного багатогодової атаки з боку Російської Федерації стосовно України. І те, що відбувається зараз у нас всередині країни, це теж я підтверджую. Є ланка того ланцюжка, який ведеться стратегічно з боку Кремля стосовно України. Різні зараз обговорюються в суспільстві з цього приводу версії. Інколи, як мені здається, не зовсім коректно і милосердно стосовно тих людей, які потерпіли чи загинули під час цих терористичних акцій чи замовних вбивств, хоча, як на мене, це одне і те ж, враховуючи особи тих, хто постраждав чи загинув під час цих акцій. Але все-таки, як на мене, потрібно дотримуватися основного принципу в цій діяльності – надати можливість правоохоронним органам, які ведуть розслідування, провести незаангажоване, об'єктивне і всебічне розслідування. Безумовно, суспільство, на моє переконання, теж не може стояти в стороні, і тим паче наші медіа, але знову ж таки враховувати і етику журналістку, як ми про це говоримо, і враховувати те, що інколи зайві слова, необережні слова можуть нанести серйозну шкоду і розслідуванням, і тим особам, які за цим розслідуванням стоять. Одне ясно, що ті заходи, які зараз вживаються правоохоронними органами, як на мене, вони поки що є не зовсім достатніми з метою як забезпечення і громадської безпеки, так і державної безпеки, і національної безпеки.
Ви кажете от різні оцінки. Я от пропоную послухати, я вже коротко навів цю оцінку, думку автора кримінальних розслідувань Олега Єльцова в коментарі Радіо Свобода. Він якраз каже, що рука Москви, оця версія, вона далеко не на першому місці, на його погляд.
Я б не поспішав з висновками щодо теракту і взагалі хвилі терактів, які захопили буквально всю Україну. Я знаю лише один доведений, ну ще судом, правда, не підтверджений теракт. Це група торпеди з Черкас, це кидали гранати в посольство США, поранили підлітка, хасіда, Вумань і так далі. Решта, все, що говорять, що це теракти, ніхто цього ще не довів. Якщо не дізнатися роль Мосійчука в конфлікті навколо особняку, там між двома добробатами, то оці стрільби і вибухи можуть продовжитись. А Міна, яку я дуже поважаю і там знав і допомагав, вона є помічницею Мосійчука. Ледве у Мосійчука можливість фізично з'явилося щось сказати, то він почав погрожувати. Він сказав, що він поранений звір і буде мститися. То він буде мститися в суді чи де? Чи може він свою помічницю залучив до того, щоб помститися? Передусім він має розповісти слідству, зробити слідство має висновки. І тоді вже ми будемо говорити про теракти, замахи, там руку Москви і так далі. Поки що, я вважаю, більше є підстав говорити про розгул бандитизму в Україні.
Повну версію цієї програми смотрите і слухайте на каналі Радіо Свобода онлайн в Ютубі.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, уже можете звонить 0800 300 403. Мы переходим к разговору в нашей студии. Если вот некоторые эксперты в программах квалифицируют теракты, которые случаются в Украине, как то, что Россия переносит свой фронт в тыл, то другие исследователи, и в частности социологические опросы, с которыми трудно спорить, говорят о том, что все больше россиян на самом деле хотят мира. Так ли это? 37% россиян считают, что Россия не должна поддерживать ни одну из сторон конфликта на Донбассе. Об этом говорят данные свежего опроса российского Левада-центра. О том, действительно ли ЛДНР теряет популярность в России, зачем был вообще заказан и обнародован такой опрос, и может ли такими настроениями воспользоваться сам Владимир Путин, выведя из Ордло российские войска, якобы Для того, чтобы удовлетворить мнение россиян, об этом поговорим с историком, политологом Александром Полеем. Здравствуйте, Александр.
Витаю.
Также к нашему разговору присоединится вскоре, надеюсь, директор Дома свободной России в Киеве Григорий Фролов. Друзья, еще раз номер прямого эфира 0800-300-403. Будем рады вашим звонкам. Александр, вот сразу же, да, к вам такой вопрос. 37% россиян, опрошенных Левада-центром, считают, что Москва не должна никого поддерживать в конфликте на Донбассе, и 6% полагают, что Россия должна поддерживать в конфликте Украину и киевское правительство. Совокупно это 43%. Откуда эта цифра, с вашей точки зрения, несмотря на все старания российских СМИ на создание такой угрозы вторжения, на вот эти россказни о бесчинствах фашистов на Донбассе, на четкий месседж на всех федеральных каналах о том, что своих на Донбассе бросать нельзя. Откуда вот такое вот мнение, с вашей точки зрения?
Ну, швидше за все, така думка походить, вона поширюється справді. Ми не повинні довіряти російським соціологам, хоча Левада-центр, він донедавна був незалежний, донедавна. Але, тим не менше, швидше за все, цей настрої справді є. Настрої спрямовані на те, щоб Росії ізолюватися від цієї історії. З чим це пов'язано? Звичайно, з погіршенням життєвого рівня. Тобто росіяни люблять красти так, щоб за це нічого не було. Коли за крадіжку настають наслідки, то вже, значить, відповідно, суспільство реагує трішки інакше. Тому я думаю, що тут є результат холодильника. Не те, що совість прокинулась, тому що в більшості суспільства російське є аморальним. Але вона не визнає універсальної моралі, тобто не визнає універсальних прав для українців, там, для інших народів, тільки права для свого себе і так би мовити, своїх. І тому нічого дивного немає. Серйозні економічні проблеми в Росії, вони значно серйозніші, ніж це дають російські телеканали, ніж взагалі російські ЗМІ про це говорять. Тобто вони достатньо є глибокими.
Александр, я с вами вот поспорю сразу же. Есть данные другого социологического опроса в ЦИОМ. Говорят, что менее, да, об этом Григорий Фролов, может, нам скажет, она менее такая незаангажированная организация. Так вот, там цифры говорят о том, что по состоянию на сентябрь 2017 года 84% россиян определенно да, или скорее да, поддерживают присоединение Крыма к России. То есть нет никакого такого разочарования, о чем вы говорите, да, от того, что украли, а теперь, получается, наказаны. Тут Донбасс и Крым, они как-то размежевают.
Да, размежевание. Тобто це дві різних ситуації. Якщо з Криму зараз Росії відпусти, це означає, що цей імперський кидок, він був марний, всі втрати через нього, які були понесені, марні. Тобто безглузди Акела промахнувся. Звичайно, що росіяни не можуть на це зараз піти, тим більше, що їм втовкмачує телевізор. Тут до соціології в російському суспільстві треба ставитись з дуже великою підозрою, тому що російське суспільство супербрехливе. Вони брешуть один одному, брешуть керівництву, брешуть сусідам, брешуть родині, брешуть самі собі. Щоб знайти якусь правду, там одного соцопитування дуже мало. Тому що, реально питають 2000 людей. І реально з них абсолютна більшість є залежними людьми. І от в них питають, а ви підтримуєте політику влади? Ну, можливо, якийсь пенсіонер, який не боїться там щось відповісти, він скаже, що він не підтримує. А люди, які на роботі і так далі, вони зразу задаються питанням, а навіщо мене про це питають, а що мені за це буде, може краще я нічого не скажу або скажу так, як почув з телевізора. І тому соціологічні опитування в тоталітарних, авторитарних країнах, таких, якою є на сьогоднішній день Росія, вони дуже малозначущі. Вони нічого не означають. Як російське суспільство в своїй країні майже нічого не означає, над ним відверто збиткуються, насміхаються російське нинішнє керівництво. Тобто брутально зневажають. Так само воно нічого не означає в сенсі і зовнішньої політики і так далі. Все, що їм покажуть по телевізору, все буде хорошо. Тому, але це не відміняє того факту, що історія з Кримом і історія з Донбасом зараз в російських медіа розділена, так би мовити. Крим уже украдено, і повертати його ну, скажем, болюче з усіх точок зору.
А з Донбасом ще можна щось рішати, що то робити.
А з Донбасом то можна ще не вкрасти і не отримати відповідно негативних наслідків.
Хорошо, Олександр, допустим, дійсно, привезли на таке кількість росіян, дійсно вважають о том, що Росія не должна вмешиваться в этот конфликт, нарисованы эти цифры, реальны они цифры. Mm-hmm. Вот отключимся от этого. Не создает ли это, с вашей точки зрения, вот такой вот дополнительный плацдарм для Владимира Путина, для того, чтобы вывести оттуда российские войска, как того хотят россияне, и под каким соусом это может быть подано, с вашей точки зрения? Готовится ли такой плацдарм?
Ну, треба сказати, що тут не сам цей плацдарм є якимсь чинником, а сам Путін при бажанні через медіа, через телевізор створює відповідне інформаційне поле. Тобто він ключовий гравець. Все, що він наспіває росіянам в ухо, все буде хорошо. Тому те, що з'явилися такі меседжі, з'явилися такі опитування, з'явилася Собчак, яка озвучує відповідні меседжі, швидше за все, це значить про те, що російська влада не виключає цього варіанту, коли доведеться відповзати і відповзати далеко. На початкові, так би мовити, позиції до кримської, до цієї історії. Але все ж ми повинні розуміти, що ключовий чинник тут, коли ми аналізуємо ці всі опитування, треба розуміти, що є в Росії 15 чоловік, можливо 17, можливо там трошки більше, можливо деяких ми не знаємо, які вирішують, що дивитись росіянам, що їм показувати, що їм вмикати і так далі.
Так називаємо політбюро 2.0, як його називають багато політологи.
Так, і тому, в принципі, швидше за все, все інше – це просто камуфляж. Російське суспільство і члени російського суспільства – це абсолютні нулі в своїй країні, які ні на що не впливають, рівно ні на що. Тому брати їх до уваги, це, чесно кажучи, не дуже великий сенс в цьому є. Ми не повинні розглядати їхнє суспільство так само, як ми розглядаємо суспільство демократичних країн.
Прирівнювати в Україні це. Давайте спросимо наших слухателей, согласны ли ви з цим, що вот настроєння внутрі Росії ніяк не впливає на внешнюю політику Владимира Путіна, в частності і на Донбасі. 0800 300 403, дзвінки по обі сторони лінії розграничення. Бесплатное. Еще хочу вас уточнить, Александр, как вы думаете, что вот чувствуете россияне, которые говорят, что Россия не должна поддерживать ни одну из сторон конфликта? Как бы вы вот это чувство описали? Это такая индифферентность, это отторжение, это усталость? И вот все-таки еще повторю вопрос, свой. Если будет как-то организован этот выход, вывод российских войск, все-таки тоже много там ресурсов потрачено, несмотря на их там нет, да, все понимают, что кто-то там все-таки был, и суммы большие потрачены. Как это бы продали украинскому, российскому обществу? Наверняка это не было бы так топорно, да? Как-то изящно, наверное, сделают.
Ну, зараз мы бачимо, что Сполучені Штати пропонують формат виходу росіян звідти через миротворчу місію. Тобто росіяни виходять, миротворча місія заходить, ніхто нікого не вирізає, всі живуть мирно, отримують автономію і там проводять вибори. А потім відбувається реінтеграція, точніше, в процесі відбувається реінтеграція цих територій в Україну. Росія зараз категорично проти виступає цих заяв, принаймні, судячи з останніх заяв, які пролунали буквально за два останніх дні. Проти цієї ідеї виступив і Лавров, і персонажі поменше. Чому Росія виступає проти? Я думаю, що вони розуміють, що це буде кордон уже між Україною і Росією. Всі будуть розуміти, що війна була українсько-російська. Це раз. По-друге, справді чимало вкладено. По-третє, втрачається важіль впливу на Україну, яким вони постійно можуть дестабілізувати, регулювати рівень насильства і впливати на Україну. Цей важіль відпаде різко. По-третє, і найголовніше, напевно, одне з важливих питань, що тут також може бути, росіяни бояться, коли ці території впадуть назад в Україну, повернуться, то виявиться величезна кількість злочинів вчинених, за які треба буде відповідати. В тому числі вчинених росіянами, російськими військами і так далі. Все це відкриється. Ну, і просто вони бояться от вигляду Донецька, який біжить зустрічати українську армію радісно, з квітами, там, з прапорцями. Так само, як, наприклад, це було у Слов'янську, коли заїхав вантажівка нашої армії з сардельками. Просто з сардельками, да? І було більше народу за тими сардельками, ніж на всіх сепаратистських мітингах разом взяти.
Ну, це можна понять, да, з точки зрення обивателя, що-то дають все-таки.
Так, да, що-то дають, і виявилось, що терористи захищали Слов'янськ як Сталінград від українських сардельок. Тому, коли це виявиться і по відношенню до Донецька, і до Луганська, звичайно, що вся ця картинка торжествуючого натовпу, який вчора був забитий, заляканий і так далі, вона, звичайно, стоїть перед очима в російського керівництва, напевно.
Ще раз напомню номер прямого ефіру 0800-300-403. У нас вже є слушатель. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий вечір. Це Донецьк, Юрій. С большим уважением отношусь и вниманием ко мнению Александра Полия. Всегда приятно и интересно слушать. У меня такой вопрос. Скажите, насколько глубоко может поразить Путина страх перед своим собственным народом? И насколько ощутимо может измениться вообще ситуация в России, політика і внутріекономічна ситуація. Спасибо за ответ.
Дякую за запитання, дуже хороше. Я думаю, що зміни можливі. Вони, в принципі, вже відбуваються. Те, що Путін зараз на словах згоджується на миротворчу місію, це вже, ну, серйозна зміна порівняно з їхньою риторикою ще там 3 місяці тому. Але все це відбувається, на жаль, не так дуже швидко, як нам би хотілося. Російський режим, він не демократичний. Там не є тисячі суб'єктів, не є сотні депутатів, які можуть там на щось впливати. Він реально заточений під дуже вузьку групу людей. І те, що відбувається в цій великій, в цій групі людей, або в цілому в економіці країни, це важливо. Все інше, всі настрої, там депутати, все це міністри і так далі, це все, ну, абсолютно малозначущі речі. Тобто ми не можемо думати, що хтось прийде і просвітить Путіна. Його або, так би мовити, усунуть, так як це в Російській імперії кілька разів відбувалося, або він відчує, що країна йде в рознос. Тобто поки він не відчуває, що країна йде серйозно в рознос, що можна все стабілізувати, поки він буде залишатися, ну, серйозним чинником. Тобто супермонополістична влада. Такого ніде немає. Я думаю, що в Саудівській Аравії немає такого. Там в Саудівській Аравії принців саудівських там чи 8, чи 10 тисяч. А в Росії це всього-навсього супервузесенька кубка. Її глибоко наплювати на маси населення, що вони там думають. Якщо вони щось не думають, вони їм Соловйова включать і будуть думати так, як Соловйов, чи хоча б робити вигляд.
Так, Олександр, я хочу, да, от, акцентувати все-таки вопрос. 37% вважають, що ніхто нікого не должен підтримувати, несмотря на те, що, о чому ви говорите, Соловйов, Кисельов, і же з ними толдичать, що русські своїх не бросають на Донбасі. Уже ж, наверное, не вірять, или вірять все-таки? От як ви це противоріччя поясните?
Я думаю, що люди просто відчули економічні проблеми останнім часом. Серйозні економічні проблеми. І вони не хочуть їхнього продовження і загострення. Тобто, ну, так ми бачимо.
Вони думають, що якщо Росія йде з Донбасу, вернеться Україна контроль над границею.
Так, ну, і основна частина санкцій буде ліквідована.
Давайте этот вопрос тоже адресуем Григорию Фролову. Он сейчас присоединился к нашему эфиру, директор Дома Свободной России в Киеве. Григорий, как вы поясните с вашей точки зрения, что несмотря на действующую все-таки пропаганду, да, если вспоминается Донбасс в российских федеральных СМИ, то это все-таки в месседже преступления фашистов и бандеровцев, и русские своих не бросают, русскоязычных на Донбассе. 37% россиян считают, что Россия не должна не поддерживать ни одну из сторон конфликта на Донбассе. Что происходит с вашей точки зрения?
Здравствуйте. Прошу прощения, немножко опоздал в студию, вот еле добежал до вас. Смотрите, на самом деле, если смотреть сейчас на ситуацию немножко глубже, вот этот свежий обзор Левады, он же не первый. Совсем недавно был также обзор Левады, касавшийся действий российских войск в Сирии. И там статистика, в общем, для российской власти еще была более неутешительная, потому что там как раз уже большинство говорит о том, что российский контингент в Сирии быть не должен. И это, на самом деле, очень хорошо, в принципе, встраивается в такой стримлайн общественного мнения в России, потому что уже несколько лет, в общем, как вот такие широкие массы народа устали, скажем так, от международной повестки. И чем ближе мы идем к выборам, на самом деле, тем актуальнее задаются вопросы о том, а что же, собственно, в самой России происходит.
То, о чем Александр говорит, холодильник, да, заслоняет глаза.
Собственно, там в значительной мере популярность, например, Алексея Навального, который вроде как в никаких средствах массовой информации, чья фамилия не употребляется, а который при этом тысячные митинги по всей стране собирает, заключается ровно в том, что этот человек ориентируется исключительно на внутреннюю повестку, на повестку, которая действительно важна для каждого среднестатистического гражданина России. Вот. И в этом смысле все совершенно понятно. Как бы Россия — это совершенно не та страна, которая с точки зрения экономического благосостояния населения должна владеть в какие-то глобальные войны, конфликты и тому подобное, потому что там есть реально много людей, которые живут за уровнем бедности, и, собственно, после санкций этих людей только количество увеличилось.
Сразу же вопрос. Вот этот факт, о котором вы говорите, как-то повлияет он на внешнюю политику Владимира Путина, в частности, касательно Донбасса, или все-таки нет? Вот Александр Полей говорит о том, что не оглядывается на эти настроения, потому что все можно будет заглушить федеральными СМИ.
Ну, вы знаете, оглядывается, не оглядывается, но, скажем так, в этом смысле позиция широких масс населения по Донбассу — это не только их позиция, это позиция, в общем, достаточно большого количества, в том числе людей, приближенных к кремлевской элите. А на самом деле, вот в Доме Свободной России недавно у нас в гостях был бывший посол США в Украине Джон Хербст, который сейчас в Атлантическом совете заведует профильной секцией по Евразии. И он как раз тоже сказал, что по уже данным многочисленных экспертов и свидетельств, сейчас основная политическая линия Кремля по отношению к Донбассу очень сильно изменилась. И изменилась она как раз в сторону переговоров, в сторону какого-то более, скажем так, оперативного свертывания всей этой ситуации, скажем так, да? В данном случае,
то есть решено из Донбасса уходить. Вопрос как?
Ну, как вы знаете, никогда не бывает такого. Все решено, ушли там. По Сирии уже решено было уходить из Сирии. Было 3 раза, как минимум, да? 1 раз в том числе после, простите, террористического акта на борту самолета над Египтом российского, который вот недавно была буквально годовщина, сегодня или вчера. Другое дело, что, ну, очень на это похоже. Во-первых, вся эта эпопея вокруг введение миротворческого контингента, она тоже неспроста. Как бы 3 года, в общем, Кремль уходил совершенно в никакую по этому вопросу, а тут вроде как сам Владимир Владимирович заявил, что вот миротворцы нужны, давайте завтра вводить. Понятное дело, что их кремлевская, да, там, постановка вопроса по миротворческому контингенту была изначально антиукраинской, изначально как бы не той и на тех местах, но не вам мне объяснять, что с ней было не так. Но, тем не менее, сам вопрос того, что вот Путин поднял, скажем так, тему миротворцев, оно само все важно. Та же ситуация с переговорами и с отношением российскому к Курту Волкеру, американскому специальному посланнику по Украине. Скажем так, в ситуации, в которой Кремль как бы совсем был бы не настроен по Донбассу говорить и куда-то делать какие-то шаги навстречу, они бы совершенно по-другому его встречали, они бы просто сразу бы сказали, что вот очередной, значит, американский, так сказать, барин приехал, который нам тут будет указывать, да гнать его в шею.
Ну, вы смели бы,
ну, конечно, в данном случае как раз то, как переходит, в принципе, коммуникация по Курту Волкеру, говорит о том, что ребята вообще вроде как настроены о чем-то-то общаться. И вот целый ряд аналитиков, в общем, уважаемых, сейчас говорят о том, что, конечно, до конца избирательной кампании Путина ситуация по Донбассу не изменится корневым образом, а вот сразу после выборов, в общем, Кремль может достаточно быстро удочки свернуть.
Интересно, 0800-300-403, номер прямого эфира, у нас есть слушатель, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, вопрос ваш или реплика?
Я не согласен с вашим гостем по поводу того, что Россия переиграет карты по поводу Крыма или Донбасса, отступит назад. Мне кажется, из этого не будет одной причины. Все эти 3 года была пропаганда о том, что Россия возвращает свои территории, она тебе она отказывается. Это удар по самому Путину будет в первую очередь. А второе, то, что я вижу, Россия — это новая Китайская Народная Республика, когда по телеэкранам будет россиян воспитывать, когда им смеяться, когда им плакать. Больше мне про Россию, мне кажется, лучше не будет ничего там.
Спасибо. Представьтесь, пожалуйста, скажите, откуда вы?
Олег, Лубны.
Спасибо большое. Вот хотите ответить что-нибудь, Александр, пожалуйста?
Ну, я хочу сказати, що російська пропаганда має великий талант перевзуватися на ходу. Тобто вони можуть говорити сьогодні одне, завтра друге, і це абсолютно не турбує слухачів. Ну, подивіться, яка була ситуація, наприклад, найбільш очевидна з нещодавніх по Туреччині. Туреччина спочатку друг, потім шалений ворог заклятий.
Ну, не воювали ж з Турцією Росія.
Ну, самоліт да. Російський був збитий.
Да. Потім...
Я прошу, що тебе правильно, для цього сьогодні велике діло, скажімо так, оця концепція.
Да. А потім знов Туреччина друг, а зараз знов у них якісь тертя там по помідорам, і по Ідлібу, і по ще чомусь там, і так далі, і так далі. Тобто ми бачимо, що російська пропаганда розвертається на 180 градусів, і суспільство розвертається слідом за нею. Тобто люди, ну, принаймні в офіційному своєму тлумаченні, в офіційних відповідях на запитання соціологів, вони орієнтуються на телевізор дуже серйозно. Можливо, вони щось думають про себе там зовсім інакше. Дуже може бути, тому що, ну, це буде неправильно казати, що вони там повністю вірять і так далі. Ми не повинні спрощувати людей там, де вони не дуже прості. Але вони цього вам не скажуть. І те, що вони думають про себе до якогось періоду, це абсолютно не має ніякого значення. Це не береться ні в які розрахунки. Воно ніде не реалізовується в політичному сенсі. Якщо виникне якась перетрубація, турбулентність, там, переворот і так далі, це може зіграти роль. Ці настрої можуть зіграти роль. Але поки там силові структури контролюють дуже міцно суспільство, в принципі, ці настрої, це як анекдоти в радянські часи, ні на що не впливають.
Просто выпуск парк. Григорий, хотел у вас спросить, вот в этом пресс-релизе было отмечено опрос Левада-центра, вопрос звучал так, должна ли Россия поддерживать самопровозглашенный ДНР и ЛНР? Пресс-секретарь центра Карина Пипия сказала, что в таком формате Левада-центр задает вопрос впервые. Вот у меня к вам такой вопрос, что сейчас Левада-центр, насколько карманная для Кремля эта организация, и зачем был задан такой вопрос, и зачем он был обнародован?
Это вопрос сложный на самом деле. Ну, то есть простой ответ не карманный. Сложный ответ Левада-центр – это один из публичных трех российских крупнейших полстеров. И, конечно, этот статус накладывает некоторое количество ограничений на них. То есть, безусловно, Левада-центр не сможет провести социологическое исследование, в котором вопрос будет задан, например, таким образом, поддерживаете ли вы нахождение регулярной российской армии на территории Украины. Да? Они не смогут этого сделать, совершенно очевидно, потому что, в общем, тогда их деятельность достаточно быстро будет прикрыта. Но при этом, действительно, скажем так, среди российской оппозиционного экспертного сообщества Левада-центр – это тот крупнейший постер, на которого принято все-таки немножко ориентироваться. И в этом смысле я думаю, что очень часто их действия – это их действия, а не, скажем так, какой-то спуск с администрации президента, как это бывает с ФЦИОМом или с ФОМом.
Хорошо, значит, социологи придумали этот вопрос и задали его. Почему? Зачем они его придумали? Они что-то чувствуют? Зачем они его сформулировали, как думаете? Вот, конечно, к ним лучше адресовать этот вопрос.
Это, безусловно, вопрос, который нужно адресовывать к ним, но при этом все-таки Левада-центр – это экспертная организация, которая, в общем, отслеживает очень сложные вопросы в значительной мере. Там это касается не только Донбасса, но еще очень большого количества разнообразных других вопросов.
То есть настроения такие витают?
Настроения, я думаю, витают. Ну и плюс, все-таки мы сейчас входим уже, ну, уже вошли, в общем, двумя ногами в президентскую кампанию российскую. И, конечно, вопрос внешней политики, он будет, безусловно, ключевым. Конечно, собственно, главный кандидат и победитель пока что официально о своей кампании не заявил, но при этом мы понимаем, что рано или поздно это случится. И сейчас, я думаю, что всем, на самом деле, интересно, какого все-таки замерить почву по внешней политике, что так или иначе мы понимаем, что Владимир Путин – это кандидат внешней политики. Ну, уже очень смешно рассказывать про то, если они там пойдут с какой-то большой внутриполитической платформой, это просто не работает, потому что уровень жизни в России упал в среднем по стране процентов на 12 за последние несколько лет, а по среднему классу, в общем, еще сильнее. Поэтому никакой платформы внутренней политики не получится. А по внешней политике нужно мерить, например, им, потому что нужно же знать, какой фокус брать. Потому что они все хорошо видят, что сейчас там и компания Навального очень неплохо работает. И, в принципе, вот была недавно большая муниципальная кампания в Москве, на которой оппозиционеры взяли очень много, скажем так, мандатов. И когда, знаете, одно дело в Украине, другое дело, когда мы говорим о недемократической стране, когда там оппозиция побеждает, это на самом деле очень большой момент. Поэтому Сейчас, в том числе кремлевским, нужно будет очень сильно все-таки на это дело ориентироваться, потому что явно это достаточно там публичная информация, что в Кремле очень хотят, чтобы вот этот, значит, последний, в кавычках, срок должен быть при, значит, очень большом количестве людей, пришедших на избирательные участки, при хорошем там результате и так далее и тому подобное. Сделать это из ничего тоже не получится.
Еще вот в копилку того, что россияне уже навоевались из того же опроса, 42% респондентов опасаются войны между Москвой и Киевом. В июле прошлого года было только 40%. А войны между, такой мировой войны между Россией и западными странами опасаются 40%, те же самыми, против 29% в июле 2016 года. То есть вот такие вот картины агрессивной, шовинистической, экспансионистской России, россиян, она немножко вот так размывается. Люди действительно боятся, насколько я понимаю, того, что... Кстати, чего, как вы думаете, Александр? Что киевские танки дойдут до Москвы или что прямо под боком опять обострятся боевые действия? Чего бояться?
Я думаю, що спочатку їм порозказували, що в Україні немає армії, що Крим можна забрати безкарно, абсолютно, без жертв і так далі. Потім виявилось, що армія є, що хунта, так би мовити, кривава, як їм показують по телевізору. Ну, звичайно, це трошки налякало і витверзило людей. От. Тому я думаю, що це результат того, що іноді наші вороги бачать нас краще, ніж ми самі. І бояться, так би мовити.
Тому... Ну, я б, якщо чесно, сказав, що я не думаю, що подобні страхи являються, скажімо так, реакцією на якісь... физические, скажем так, свойства мира, да, это скорее боязнь, просто это боязнь ощущения, да, потому что мы понимаем, что мы сейчас действительно находимся в состоянии холодной войны. Ну, правда, никто не хочет произносить словосочетание «холодная война», но это вот то состояние мира, в котором мы сейчас находимся. И, собственно, боязнь глобальной войны или боязнь самого страха – это именно то свойство холодной войны, которое является, в общем, ключевым свойством. И это не история даже, в общем, про какие-то, про огромную украинскую армию или про что-то еще, да, ну, потому что, ну, условно, средний россиянин, который, наверное, в селе смотрит канал «Россия-1», там, про козни Запада и про хунту в Украине, это не тот человек, которому показывают, что у Украины есть какая-то невероятно работоспособная армия, шапка, которая может дойти, там, взять Москву или что-то такое. Нет, это скорее действительно боязнь вот этого глобального обострения. Потому что мы сейчас находимся в состоянии глобального обострения, естественно, там Киселевщина вся вот эта, она же сейчас рассказывает именно про это.
Так, люди просто не боялися війни дуже довго в Росії, тому що забули реальні страхи війни. А тут є постійні картинки в телевізорі, вони актуалізували ці страхи. Тобто люди подивилися картинки війни постійні, і можливо хтось на це на себе примірив в тому числі. А в 2013 році все було спокійно, все було Олімпіада, все, і здавалося, що всіх можна перемогти без війни, без якогось ризику для себе. Я думаю, що це швидше за все результат от таких зміни картинки.
У нас есть слушатель, ну вот, Григорий, сначала хочу к вам вопрос задать, который уже Александру задавал, несмотря на те цифры, которые мы озвучиваем, да, почти 40% считают, что России нужно там уйти из Донбасса, грубо говоря, 84% реальный консенсус, и почти он не меняется в течение 2014 по 2017 год, поддерживают присоединение Крыма к России в той или иной степени. Что это значит? Что россиян... никогда не переубедить вот с этим вопросом, они не связывают никак Донбасс и Крым, не понимают, что уйдя из Донбасса, вопрос Крыма, ну вот, останется, да и будет влиять на их жизнь. Вообще, есть ли надежда с таким консенсусом как-то спорить о Крыме?
Знаете, я вам сейчас контрвопрос задам такой. А вот давайте мы сейчас прикинем, как в Украине относятся, например, к теме Крыма и теме Донбасса. Если мы спросим про тему Крыма, то сразу что человек себе представляет? Представляет себе вот эти прекрасные свои воспоминания из, там, не знаю, из Артека или там с побережья, некоторое вот это чувство теплого патриотизма за то, что там наших сейчас вот там крымских татар обижают и так далее. Это вот какая-то такая часть, очень позитивная часть своей, вот, своей страны, да? А если мы говорим про Донбасс, то первое, что человек ощутит, ну, это, во-первых, война, кровь, там десятки тысяч погибших, перемещенных, обиженных людей, которые потеряли кровь и так далее. А если сейчас еще на шаг назад вспомнить, то это еще Янукович, вот эта банда и так далее. То есть это очень разные образы. В России совершенно такая же история. Крым — это вот Крым для очень большого количества такой широкой массы, это именно вот это чувство восстановленной, значит, справедливости за все эти несчастные 90-е годы. Это символ некоторого процветания еще советской юности, когда там в пионерские лагеря люди ездили, значит, тепло, вафли и так далее. А Донбасс, с другой стороны, что такое? Что человек видит, когда думает про Донбасс? Это картинки войны, это сбитый Боинг, это, значит, все эти санкции, пустые полки в магазинах и так далее. Тут же даже не нужно как-то очень глубоко уходить в какие-то
Консенсус, да? Консенсус, да, все-таки есть. Я вот имею в виду, что вот с таким консенсусом политик, представляющий Россию в переговорах в будущем о Крыме, должен будет считаться этим консенсусом, что почти все россияне считают, что Крым правильно присоединен к России.
Ну, этот консенсус существует, он объективно существует.
А можно с ним работать будет, как вы думаете, в будущем хотя бы?
Я думаю, можно, но вы же понимаете, да, это по теме Крыма всерьез, скажем так, не с представителем России, да, а с Россией можно будет разговаривать в тот момент, когда диалог будет открытым. То есть, когда мы имеем, скажем так, кремлевский режим, который контролирует...
Глухую позицию.
Занимает, да, глухую позицию, говорить. Имеет пропагандистские каналы и тому подобное, и который, в общем, прямо сейчас зиждется, в принципе, на идее Крыма. Потому что Путин своего последнего срока, ну, то есть у каждого Путина есть некоторое публичное позиционирование, картинка там. Путин первого срока это был, значит, человек, который восстановил вертикаль власти. Путин второго срока, который принес вот это экономическое процветание, хотя это, конечно, цены на нефть его принесли. Путин последнего срока, или самый актуальный Путин, это Путин воссоединитель земель. Путин, чья вся публичная власть сейчас на самом деле выстраивается ровно на том, что а Крым-то, в общем, наш. Да, это Путин таврический. Это не Путин российский уже давно. В этом смысле, конечно, они будут, пока этот, собственно, режим держится, они будут в тупую уходить в оборону по этому вопросу, потому что Путин без Крыма сейчас не существует.
Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер. Это Алексей, Северодонецк, Луганская область. Ну, я сделаю небольшой комментарий, так как общаюсь, вот, в общем-то, и с неподконтрольной частью, и с родственниками в России, и с обычными гражданами, которые проживают на территории России. Мнение, скажем, такое обывательское у большинства людей, потому что это мнение формировано, ну, может быть, политикой внешней. Они понимают, что это все-таки глобальная политика, и в основном идет конфликт между Россией и Соединенными Штатами. И они говорят, что в принципе, говорит, нам, говорит, все равно, кто там будет Путин, где там Донбасс, где там будет Крым, лишь бы, говорит, было все нормально. Реальных улучшений нету ни с той, ни с той стороны. А с экранов телевизора врут как те, так и другие. Точно так же и на нашей стороне такие же люди, вот, допустим, тут мнение так, моих уже близких родственников, которые уже в пожилом возрасте, они реальных улучшений не видят. Они видят одно сплошное вранье с наших украинских телеканалов, с нашего правительства. То есть, в принципе, ничего хорошего нету. Поэтому, вот лично мое мнение, остается то, что простому обывателю, как бы сделал я вывод, что простому обывателю, ему все равно. Ему лишь бы было вот тепло, хорошо, уютно,
и мир.
Мир и солнце.
Можно питание до вас?
Вот такое мнение.
А питание можно?
Да, конечно.
А скажите, да. Пенсию подняли вашим знакомым чи ні в Украине?
Еще раз.
Пенсии подняли?
Ну, лично моей маме подняли, может быть, гривен на 50 на самом деле. Мы по этому поводу обращались и не можем найти свести концы с концами. А человек проработал практически 35 лет стажа и на вредном производстве. Все это ушло на нет. Угу. Вот скажите, пожалуйста, как с таким даже можно смириться? Ага.
Ну, я думаю, что она швидше за все вышла на пенсию нещодавно десь, ваша мама.
Нет, она давно ушла. Да, она еще вышла на 80-х годах, так как у нее было вредное производство.
Александр, почему вышла... спрашиваете?
Ну, я чому питаю? Тому що у нас для 9 мільйонів з 12 пенсіонерів, тобто 75% пенсіонерів, підняли пенсії на серйозну суму 560 гривень в середньому по країні. Тобто є й такі, кому 50, є такі, кому навіть 0, але середнє підняття 560 гривень. В принципі, це десь 25%. Це вище, ніж інфляція, і ну, значно вище. Я чому кажу? Тому що в Росії в них були вищі пенсії, але в них заплановано на найближчі 3 роки послідовне скорочення пенсій навіть в рублях. Тобто дуже невеличке, там на 0,6, 0,7, на 1,2 і так далі, скорочення в рублях. Скільки це буде там відповідно з інфляцією, ми не знаємо. Але зараз взято в Росії дуже цікавий курс. Заощадження на всьому. В тому числі, що дуже важко уявити, на обороні. Тому що раніше на оборону взагалі ніхто не заощаджував. Зараз мінус 5% в рублях оборонний бюджет скорочується найближчим часом. Тобто це свідчить, що в принципі, ну, в той час, як в Україні витрати на медицину, на освіту, на пенсії, на оборону ростуть, а в Росії вони знижуються. Тобто таке відбувається усихання бюджету. Заплановано вже стратегічно. От ми перебуваємо зараз в такій ситуації.
Все-таки возвращаясь к теме эфира, радостнее всего, что в российском обществе, про которое вот в украинском медиапространстве, в частности, было рассказано много страшилок, появляется и растет запрос на мир. Спасибо большое. У нас в гостях были историк-политолог Александр Пали, а также директор Дома свободной России в Киеве Григорий Фролов. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии» и сейчас в обзоре прессы. Когда закончится война и почему Америка медлит с предоставлением оружия Украине?
Стрелять на Донбассе могут прекратить уже в ближайшие месяцы, но война в Украине завершится, когда государство вернет оккупированные сейчас территории. Вернуть Донбасс возможно за 10 лет, аннексированный Крым за 25. Такое мнение интернет-изданию «Апостра» высказал Вячеслав Власенко, командир 46-го отдельного батальона спецназначения ВСУ «Донбасс, Украина». По его словам, война закончится, когда стране-агрессору, которая начала эту войну, станет невыгодно воевать. Свою территорию Украина вернет тогда, когда для России эта территория станет обузой, когда она перестанет представлять, как они часто говорят, национальный интерес для Российской Федерации. А эти условия как раз сейчас и создаются. Это экономическое давление, когда они теряют больше, чем получают. Это политические решения, которые принимаются в Украине. Танк из Нижнего Тагила, военная амуниция из Казани, из Краснодара. Генпрокуратура Украины предоставила очередные доказательства российского присутствия на Донбассе. Образцы оружия, находящегося на вооружении исключительно российской армии, нашли прямо на линии разграничения. Об этом сообщают журналисты Радио Свобода. Вещатель отмечает, что кроме официальных данных прокуратуры, снимки российского вооружения журналистам передали и сами украинские военные. К примеру, на одной из полученных фото зафиксирован зимний вариант автомата Калашникова АК-104. Это индивидуальное оружие армейских и специальных подразделений России. Эксперты убеждены, новый автомат не мог просто так попасть в руки боевиков Донбасса, где до сих пор полно советских автоматов Калашникова. Логично, что он действительно принадлежит российскому бойцу спецслужбы. Подробнее на сайте Киевского бюро Радио Свободы. После нескольких месяцев внутренних дебатов администрация Трампа все еще не может решить вопрос о том, поставлять ли Украине оборонительное оружие, о котором она уже давно просит. Об этом пишет американская газета The Washington Post. Издание утверждает, что фактически Белый дом продолжает политику администрации президента Обамы, основанную на отказе поставлять Киеву то, что ему необходимо для сопротивления продолжающейся российской агрессии. Это усиливает сомнения в готовности американского президента выступить против своего российского коллеги Владимира Путина. Сейчас господин Трамп должен решить, будет ли он помогать Украине отразить российскую агрессию или позволит господину Путину создать очередной замороженный конфликт, пока США будут стоять в стороне, резюмирует автор.
Между подконтрольной Украиной территорией и группировками ЛДНР постепенно вырастает информационная стена. Об этом говорится в отчете Национального совета журналистов Украины, посвященном условиям работы журналистов на оккупированной территории. Союз проанализировал известные факты арестов журналистов и блогеров в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Всего за годы войны на Донбассе из заложников освободили 28 людей, так или иначе работавших с информацией, от журналистов крупных медиа до блогеров, писавших в социальных сетях. Больше об этом отчете мы расспросим мою коллегу Татьяну Якубович. Она изучала отчет подробнее и общалась с экспертами Национального союза журналистов. Привет, Таня.
Приветствую.
Расскажи о тенденциях, что рассказывали на встрече.
Ну, большинство этих фактов произошли еще в 2014-15 годах из этих 28, но это вовсе не значит, что безопаснее стало работать журналистом. Это говорит как раз об обратном, что журналистов в ОРДЛО практически не осталось. То есть эти преследования, они дали свой результат, и практически все независимые журналисты за это время либо выехали, либо они находятся в местах лишения свободы, как, в частности, и наш коллега Станислав Васин. Это один из громких случаев вот прошлого года. В 2016-м из плена была освобождена, если вот многие помнят, Мария Варфоломеева. В 2017 году ни один журналист. Вот такая ситуация с работой на неподконтрольной территории. И в Союзе журналистов акцентируют еще внимание на том, что в ОРДЛО введена система аккредитации для журналистов, которая отсекает очень большое количество западных медиа. И за годы войны очень много авторитетных, серьезных изданий, как «Нью-Йорк Таймс», как та же «Радио Свобода», не получили просто аккредитацию.
А как аргументируют это сепаратисты, почему не дают аккредитацию? Аккредитация есть во всех государствах, во всех учреждениях. Чем эта аккредитация отличается от сепаратистской?
Ну вот недавно в разговоре с западным журналистом, который возвращался из Донецка, я услышала такую фразу, он так описывал эту ситуацию: этот русский офицер меня не любит. То есть разница в аккредитации, во-первых, в том, что отказ может быть никак не мотивирован, и никто не поймет, почему отказано. В Союзе журналистов говорят, что есть согласование списков с Москвой, есть офицеры в Москве, которые согласовывают эти списки. Опять же, вот этот журналист западный, с которым я разговаривала, он говорит о том, что есть офицер, который находится прямо в Министерстве информации, и с ним это согласовывается. Ну и второе отличие – это то, что темы нужно согласовывать наперед. Я отмечу, что в Украине аккредитация для иностранных СМИ отменена еще в 2014 году. Даже когда она была, все равно это есть уведомительная аккредитация. То есть ты не согласовываешь темы, и нельзя просто так отказать журналисту в работе. И многие журналисты иностранные как работали, так и работают. Есть случаи, скажем, выдворения журналистов российских СБУ, но опять же это происходит постфактум, а не сразу.
Спасибо большое. С нами в студии была моя коллега Татьяна Кубович. Мы обсуждали отчет Национального совета журналистов Украины о работе журналистов в группировках ЛДНР. А сейчас в студии с выпуском новостей Егор Устинов.
Горняки шахты Родинское госпредприятие «Мирноград Уголь» снова бастуют. Об этом в Фейсбуке сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, накануне горняки второй смены шахты Родинское отказались подниматься на поверхность. Потом к ним присоединились шахтеры третьей и четвертой смен, сегодня и первой смены. В целом, под землей сейчас находится 14 человек. Таким образом, они протестуют против невыплаты зарплаты. Им задолжали по 75% зарплаты за август и сентябрь. Отмечу, в этом году горняки Родинское бастуют уже не в первый раз. Полиция возбудила уголовное дело о заказном убийстве уроженки Чечни Амины Акуевой, которая погибла накануне в результате обстрела автомобиля неизвестными у поселка Глеваха Киевской области. Об этом сообщил официальный представитель полиции Николай Жукович. Амина Акуева – жена Адама Асмаева, которого российские власти обвиняли в покушении на президента России Владимира Путина. Сам Асмаев был ранен. В Киеве рассматривают две основные версии убийства Акуевой – террор со стороны России с целью дестабилизировать обстановку в Украине и месть окружения главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом в эфире 112 Украина сообщил народный депутат Антон Геращенко. Амина Акуева участвовала в Евромайдане в Киеве. Как медик, она оказывала помощь пострадавшим. Позже вместе с мужем воевала на Донбассе. Она была лейтенантом вооруженных сил Украины. Глава Луганской области Юрий Гарбус и посол Японии в Украине Шигеки Суми высадили 20 деревьев сакур в Северодонецке в рамках празднования Года Японии в Украине, сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. Юрий Гарбус поблагодарил за помощь Японии, оказываемую Луганщине, в восстановлении инфраструктуры и в мирном урегулировании ситуации в регионе. Аналогичная акция прошла накануне в Краматорске. Руководитель Донецкой областной администрации Павел Жибривский с послом Японии высадили аллею сакуры в сквере матери на улице Марии Примаченко. Напомню, этом году исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Японией и Украиной. И по прогнозам синоптиков, завтра в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут мокрый снег, местами с дождем. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла. Днем от 2 до 4 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».